Она часто выражает некоторые слова, но больше потом то, что мы, в общем-то, слова наши, это выражение наших мыслей или нашего отношения. Она так и относилась к ним, и теперь эти дети такими и выросли. Первый лишился первородства, второй и третий лишились первородства. Их жизнь не соответствовала тому благословению, которое Бог предусмотрел для того, который должен был быть первородным. А за Иуду мы читаем, вот как Господь его благословил, то его благословение отличается от этих трех. Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда с добычей сынной поднимается, преклонился он лев как лев и как львица, кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народа. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое. Блестящие очи его от вина и белые зубы от молока. Вот такое благословение было сказано в отношении Иуды. Ну, если сравнить, мы, наверное, без сомнения скажем, что последний лучше первого, первых трех, да? Но, братья и сестры, вообще благословение, как и проклятие, это, можно сказать, то наследство, которое остается, или то следствие, что после нас остается, оно определяется, ну, как, не как пророчески или не как предопределение от Бога, пути, с которого человек свернуть не может, а оно больше определяется соответственно тому, что человек делает или как человек живет. Мы хорошо это видим, когда Исаак благословлял сыновей своих. Он собрался благословить старшего, старший продал и отрекся от первородства. А когда он благословил младшего, то это благословение Бог, в общем-то, не признал. И отец не признал. И брат, у которого он отнял это благословение, тоже его не признал. До тех пор, пока Иаков не покаялся ни перед Богом и ни перед братом. Пока он не согласился стать рабом брату своему. И только потом Господь его благословил. Вообще, братья и сестры, благословение Господне или будущее, которое ожидает и наших детей, оно зависит в первую очередь от нашего отношения к ним, как мы их принимаем. Потом брат уже сегодня немного говорил, я, конечно, сначала беседы не был, но, как я понял, это чтобы детей воспитывать через учение и приобщить их к жизни Господней, к церкви Господней, да, к храму, что сделали родители Иисуса. И это тоже то наследство, которое можем мы оставить им. В Библии есть такой пример в книге Судей. Я не помню точно, в какой главе, но там описывается, что у одного судьи было 30 сыновей, которые ездили на 30 ослах и которые построили 30 городов. И вы представляете, за этого судью больше ничего не написано. Это все наследство, которое он оставил детям. Семья большая, да. Ну, по нашему, нашим языку можно так сказать. Было у него 30 сыновей, у них у каждого было по-хорошему автомобиль, и у каждого или для каждого он построил добротный дом. Ну, это может и неплохо. Но беда в том, что никто из них не был приобщен к делу Господню. Другое наследство мы можем оставить. И вот есть, конечно, примеры такие в Писании, которые об отрицательном наследстве говорят. Ну, например, Саул. Он любил сына своего Иоаннафана. Когда он увидел, что Давид – это претендент на престол царский, то он говорит: «Ты насрам себе и матери своей подружился с сыном Иисея. До тех пор, пока он будет жить, не видать тебе царского престола». заботился он о сыне? Хотел он оставить для него доброе наследство? Хотел, только он не понимал, что такое доброе наследство. Он думал, что доброе наследство, оно в том, если сын его останется на престоле. А оказывается, Бог определил для сына его Иоаннафана жизни до того же периода, как и самому Саулу, они погибли в один день на горах Елвойских. Теперь скажите, вот к этой борьбе, к которой он сына призывал, на какой путь он его толкал? Пригодилось это Иоаннафану? Он же призывал его к вражде с сыном Иисеевым, с Давидом. Пригодилось оно ему? И как хорошо, что этот сын не послушал в этом отца своего и не покусился на то наследство, которое отец ему предлагал. Еще мы знаем священника Илия. Он тоже вроде бы хорошо относился к детям своим. И даже когда доносили до него худые слухи на детей, он их вразумлял, говорит: нехороша молва о вас, нехорошо. Нехорошо вы поступаете. Но Писание говорит, пришел как-то пророк к этому священнику и говорит: зачем ты предпочитаешь мне детей своих? Что это означает? А это означает, что он был служитель, и теперь он старался, чтобы вот те десятины, начатки, которые приходят в Дом Божий, чтобы этими десятинами или этими начатками уточнять самого себя, ну, питаться ими, и уточнял детей своих. То есть он заботился о чем? О том, чтобы дети его были обеспечены. Но, братья и сестры, он не беспокоился о том, чтобы дети его святость открывали народу Божьему. Или как-то не отвращали бы от жертвоприношений. Вот об этом он не заботился. То есть он заботился, с одной стороны, забота есть, но забота неправильная. И теперь какое наследство он оставил сыновьям своим? Один день, когда взяли ковчег Божий, погибли два сына. Но мы видим и другое наследство, кто-то оставляет детям своим, да? Анна, это знакомый для нас, очень знакомый пример. Какое она наследство оставила сыну своему? Выпросила его у Господа. О, как мы читаем по Писанию, все правильно, да? Во имя Господа, от Господа и для Господа. И вот, братья и сестры, тогда только нашим детям обеспечено, можно так сказать, счастливое будущее. Может быть, они не будут ездить на 30 ослах, может быть, они не будут обладателями 30 городов, может быть, они не будут где-то царское положение или какое-то занимать. Но если они будут Господу принадлежать, то в его руке все благословения и для этой жизни, и для будущего. Поэтому, я думаю, может, мы еще и помолимся Богу, чтобы Он научил нас, как принимать, как воспитывать, как относиться, и больше всего, о чем заботиться для наших детей. Чтобы мы как-то могли проверить перед Господом сегодня сердце свое, какое наследство мы им сегодня готовим. Родители готовят наследство для детей своих. Бывает, для кого-то, может быть, уже много упущено. Обратились к Богу дети взрослые. Но, братья и сестры, мы теперь можем им готовить доброе наследство молитвами о них, разумлениями, несогласием с их греховными путями, не одобряя их, может быть, позиции неверной перед Богом. А бывает у нас, у неверующих родителей, ну, как бы такая вроде бы робость. Ну, как, в каком смысле? Вот я за отца своего знаю, он был в отпадении, потом, когда возвратился к Господу, раскаялся, снова стал членом церкви. И он говорит: я не могу детям говорить. Они мне все время говорят: а какой ты нам пример показал? Но я ему говорю: все равно нужно это прекратить. С горечью, может быть, и все-таки говорить. Потому что Господь спросит с нас, если мы желаем добра детям нашим. Конечно, это тяжелее уже. Нам как-то трудно. Им трудно, может быть, понять таких родителей. Но если мы со своей стороны видим, куда они идут на своих греховных путях, то, конечно, кто их будет останавливать, если не мы? Поэтому, братья и сестры, я думаю, у нас есть возможность. У тех, у кого, может быть, семьи начинаются, есть возможность доброе приготовлять для наших детей уже с момента их принятия. А если у кого-то, может, что-то упущено, мы можем попросить милости у Бога, прощения об этом, и дальше правильно за них стоять, ходатайствовать, и Господь и им по нашим молитвам тогда будущее тоже даст другому.
Деяния, 18 глава, 19 стих. Бог говорит об Аврааме. «Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнив Господь над Авраамом, что сказал о нем». Почему мы в данном случае обращаемся к Аврааму? И почему нас для нас это так важно?
Дело в том, что Авраам является отцом всех верующих. И заповеданное ему, оно относится ко всем нам. Бог сказал о нем в предыдущем стихе, что от Авраама произойдет народ великий и сильный. И сила этого народа заключалась в том, по Божьему промыслу, чтобы передать сынам своим и дому своему ходить путем Господня. Мы все понимаем, что семью на земле учредил Господь. И семейная жизнь, она только будет в наше время, пока мы здесь живем. Вечности семьи не будет. На небесах семьи не было и не будет ее там. А вот по отношению человека Бог заповедал, пока живет, чтобы своему дому передавать истину. И нужно сказать, братья и сестры, что эта заповедь, она не была до конца исполнена в израильском народе. Мы знаем, что они скоро в обетованную землю не отступили и стали служить Баалам и Астартам. Для нас, думаю, для всех верующих христиан всегда является печальным явлением, когда хоть один из семьи уходит в мир. И я слышал об одной семье, когда 10 детей, и один из них не покорялся истине, и они все решили быть в посте, причем столько, пока не уверовали. И как раз в этой местности проходило общение, и на третий день их поста сын покаялся. Печаль для всей семьи, если один сын идет не путем Господним. Братья и сестры, как это важно, чтобы в нашей жизни мы исполняли те повеления, которые Господь нам определил. И эти определения в семье, они весьма многогранны. И прежде всего, это сама атмосфера семьи, атмосфера присутствия Господа. Нужно сказать, что наш дом, наша квартира, это, с одной стороны, это место освящения наше. Когда-то Бог сказал Иисусу Навину, что всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам. Там, где мы живем, там, где мы находимся, там, где мы молимся, читаем Писание, поем, это место присутствия Господа. Но вместе с тем и это место повышенных искушений. Почему? Потому что мы как-то меньше всего подвержены контролю у себя дома. Не случайно поэтому Давид восклицает и говорит, что «буду ходить непорочности в сердце мое посреди дома моего». Когда вот проходит очищение, очень многие братья и сестры сетуют на свои грехи и называя, что раздражение одним из первых грехов. Это атмосфера, атмосфера дома. По замыслу Божьему это должна быть атмосфера любви, атмосфера покорности, атмосфера благовения, почтения порядков Божьих. А в Божьем порядке главой мужа является Христос, главой жены является муж, дети являются, для них авторитет мужа и жены, отца и матери является высшим авторитетом. Но, братья и сестры, мы забываем часто, что только тогда наш авторитет в семье высокий, когда мы признаем высший авторитет над собой. То есть, когда все заповеди Господни мы признаем и благовением пред ими, мы не обходим их. А заповедь, скажем, мужьям, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Заповедь женам, будьте покорны. Именно любовь жены выражается в покорности. Любовь мужа, она выражается в отдаче, в том, чтобы жене было хорошо и об этом заботиться во всех отношениях. Это и помогать в том числе и в воспитании детей. Не только в хозяйственном отношении, но и в воспитании детей. И хорошо, когда муж собирает всю семью, и когда они читают слово, когда они вместе молятся, когда они вместе обсуждают вопросы, и когда они трудятся постоянно, и у них одна забота. Как бы дети, данные Господом, чтобы передать им истину. Как уверен был апостол Павел, когда писал Тимофею, что вера, она обитала в бабке твоей, в матери, уверен, что она и в тебе. Вот это обитание веры, это передача веры. Вера — это не то, чтобы что-то такое абстрактное, что-то такое вот не связанное с нашей жизнью, с нашим бытом. Нет, вера — это послушание. Вера — это отдача. Вера — это полная принадлежность Господу. И когда муж и жена покорны Господу, тогда обитает Господь, и тогда в этой семье легче воспринимаются все истины. Легче воспринимаются и сами дети, легче воспринимается обучение детей, о чем мы с вами слышали, дорогие друзья. Но некоторые задают вопрос, ну как если мужа нет, если муж неверующий? Все равно есть указания. Все равно есть указания быть покорными своим мужьям во всем, только в Господе. То есть в бытовом отношении, в том, что относится к семье, к ее порядку, к ее вот устоям, желания мужа, здесь нужно исполнять, если оно не противоречит Господу, если оно не противоречит истине. И в этом отношении, когда жена является образцом покорности, то она скорее приводит своего мужа к Господу. По крайней мере, сколько мне приходилось беседовать, но все свидетельствуют, жены, у которых мужья неверующие, что при их святой жизни через время мужья, по крайней мере, становятся мягче. Хотя бывают искушения, когда они где-то обостряются вначале, а потом влияние жены на мужа происходит. Ну, написано, что неверующий муж освящается женою верующей. Но не написано, что верующая жена оскверняется мужем неверующим. Если посмотреть в жизнь, то так происходит некоторые из-за того, что верующие жены не поставили во главу своей жизни покорность своим мужьям и чистоту жизни, в том числе и нравственной, поставить вот во всем на первое место и детей воспитывать, а хотя отец может и препятствовать, но поставить заповеди Божьи во главе через веру, через пол, через усилия, Господь будет благословлять такую жизнь. Братья и сестры, конечным итогом будет наше блаженное упование в день явления Господа, когда мы можем сказать пред Господом, вот я и дети, которых дал мне Господь. Братья и сестры, Могут некоторые не досчитаться, сказать, Господь еще давал, но мы не хотели. Или Господь дал, но мы их не воспитали. И поэтому оно, искушение, сегодня и такие остаются для семей. Не родить, не воспитать, остаться равнодушными, когда дети уходят в мир. Это все очень связано. Путь веры, он во всем. Начиная от жизни по заповедям Господним и кончая, как жизнь будет в детях. Вот есть один псалом, который начинается «Блажен муж». Только это не первый псалом, который все знают, а это 111-й псалом. И там говорится «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его». И сразу обетование, сильно будет на земле семя его, род правый благословится. По крайней мере, это место Писания подразумевает, что если в семье исполняются заповеди, то Бог будет благословлять потомство. А кто из нас не хотел благословенного потомства? Мы с вами, братья и сестры, часто в таком состоянии находимся, что если заболеет ребенок, лучше бы сам болел. Если сын или дочь что-то переносит, как это тяжело сердцу родителей. Но, допустим, ну, произошла авария, скажем, произошло с травмами. Сын лежит в больнице на грани смерти. Как мы переживаем? Ну, братья и сестры, авария, трагедия, которая сегодня происходит во многих семьях, когда дети неверующие, когда они идут на пути в ад, это еще хуже этой аварии. И почему-то, если к той аварии мы так неравнодушны, мы церковь призываем, чтобы помолиться, то авария, которая в семье, что дети неверующие, не все так остро принимают к сердцу, братья и сестры. И здесь заключается причина в том, что мы как-то недооцениваем, что значит все-таки грех. И как важно для нас, чтобы в семье постоянно читать Библию, любить, размышлять, в сердце молиться всегда. Отец, чтобы был всегда священником в доме. И как священник носил имена сынов Израилевых у сердца своего, так отец и мать богобоязные, они у сердца несут своих детей, они молятся, и каждый день, называя поименно и называя их нужды, возносят ходатайственные такие молитвы Господу. Дорогие друзья, это очень важно, чтобы наш дом стал домашней церковью. Пусть это будет один ребенок, пусть это будет вся семья, пусть это будет даже муж неверующий, но все равно молиться, читать, если даже есть препятствия, то это преодолевать. Сегодня у нас для семьи очень много препятствий. Никогда в мире не было столько препятствий, как сегодня. Это прежде всего телевизор. Это демонические влияния, потому что мир становится демонизированным. Это цель такая поставлена. Мир становится развращенным до крайности. И это тоже влияние. Как уберечь? Как уберечь вот в этом мире, уберечь свою семью? Единственное только, охраняя молитвами, охраняя и питая Словом Божьим, здравым учением, и таким образом только спасая семью. То есть, чем труднее, тем ближе к Господу. Когда умножается грех, что делать? Написано, когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. И поэтому сегодня преизбыточествующая благодать, она та же сама для наших семей, и ценно, и возможно, и она реально, когда мы осознаем, поймем, мы так же самое увидим эти чудеса, чтобы в этом развращенном мире пройти и быть спасенными не только самим, но и всем детям. Конечно, для этого очень много значит, как мы относимся к детям дома, как мы относимся к ним, когда мы в собрании, как мы относимся, когда мы вне этого, и на что мы больше обращаем внимание, на земное их благополучие или на духовное. Хочу сказать, очень известную истину, особенно для пожилого поколения. Когда вот поколение, которое, ну, кому 60 или больше, или немного меньше, когда сами послевоенный период очень мало видели хорошего, то многие говорили так: ладно, мы не видели, пусть наши дети поживут. И когда вырастили детей и обращали внимание только на материальное, не доставало духовно, да еще и период такой был, когда детей не пускали в собрание, то в результате поколение, чуть ли не поколение, выросло такое безбожное поколение. И поколение, которое не заботилось о своих родителях. И родители вырастили этих детей, заботясь о материальном. И то, что они сеяли, они пожали, только не презрев даже своих детей к себе. И вот, друзья, если мы будем заботиться на первом месте только о материальном, и мы в нашем поколении это же самое пожнем. Если мы будем заботиться о духовном на первом месте, и как написано, ищите прежде Царство Божие, правду Его, и это все приложится вам, тогда мы обильно пожнем жатву духовную в детях, и Господь никогда не забыл и не забудет и о материальном, и нас, и детей. Я хочу только в заключение одно исполнение обетования. Вот Георг Мюллер в жизни веры своей описывает, что один отец такое согласие в сердце своем дал. Вот у него сын рождается, или ребенок рождается, он столько же отделяет денег на содержание в приютах Георга Мюллера. Он содержал до 2000 сиротских детей, детей-сирот. И вот рождаются дети, а у него было до 7 детей. И он сколько своих детей отделяет, столько отделяет на приют. И Бог давал. И Бог давал ему не только на его детей, но и давал на детей, которых он содержал и в приюте. Друзья, когда умножаются дети, умножает Господь и благословение свое. Только бы приняли бы это благословение верою. Когда мы примем верою, мы тогда поймем, как передать эту веру и детям нашим. Пусть Господь в этом нам поможет, и мы сейчас поблагодарим нашего Господа. Аминь.
У меня желание есть сегодня предложить для размышления 4-ю книгу «Царств», 5-я глава. Вы дома прочитайте всю 5-ю главу, я же прочитаю 15, 16, 17 стих, но главный стих будет 17-м. Значит, в этой главе рассказывается о беде, которая была у Неемана. Он был прокаженный, сирийский военачальник, прокаженный. Он страдал от этого. Он не мог показываться в люди. Таланты уже его совершенно ни при чем. И вот ему посоветовали пойти к Елисею. Пришел к Елисею. Тот предложил 7 раз окунуться в Иордан. С некоторыми трудностями, но все-таки Нейман согласился. Ну, а обо всем этом прочитайте в 5 главе 4 книги Царств. Итак, Нейман исцелился. Читаем. «И возвратился Нейман к человеку Божьему, он и все сопровождающие его, и пришел, и стал пред ним, это перед Елисеем, и сказал: вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего. И сказал он, это Елисей: жив Господь, пред лицом которого стою, не приму. И тот принуждал его взять, но он не согласился. И сказал Нейман, 17 стих главный, читаю его. И сказал Нейман: если уже не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут 2 лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить всесожжения и жертвы другим богам, кроме Господа. Вот такая история произошла. Нейман исцелен. Радость большая. После Иордана его колесница приезжает, подкатывает к дому Елисея. И теперь надо отблагодарить. Если в первом случае Елисей не вышел, а только слуга вышел и сказал, пусть Нейман 7 раз окунется в Иордане. А вот здесь вышел Елисей. Вышел, встретились. Радость большая у Неймана. Нейман первый раз видит Елисея. Подарки большие. Не знаю какие, но большие. Подарки настолько серьезны, что нужно было нести эти подарки несколько человек. Должны были нести эти подарки. Вы помните, когда Гиезия пожелал все-таки подарок взять, то двое мужчин взяли на плечи 2 мешка и понесли. Так вот, не надо нести. Тут же выгрузят с колесницы подарочки, серьезные, золото, серебро, сенарские одежды. Прими подарок. Этот подарок ничем тебя не обязывает. А Елисей говорит, жив Господь, не возьму, не возьму. Сказано, и тот его упрашивал, ну, какие-то слова находил, ну, приблизительно, может быть, такие, ну, и тебе не надо, я понимаю, что тебе нужно, ну, ведь приходят гости, приходят посторонние, мало ли, кому-то надо дом построить, кому-то еще чего-то, еще чего-то, и еще чего-то, и у тебя будет резерв, и ты можешь... И поделиться можешь. Понимаю, тебе не надо. Но нужды-то большие. Нет, сказано. И убеждал его, но не взял. Ну ладно, не взял. Богатство не разгружали у калитки. Тогда, если не взяли, Елисей отказался. Тогда Нейман дерзнул сам просить. В таком случае прошу тебя, ты дай мне. Чего? Земли дай мне. А сколько тебе земли? Столько, сколько смогут снести 2 лошака. Ну сколько это будет, 2 лошака? Сколько снесут земли? Но если навьючить 2 лошаков, то знаете, как обычно вьючили эти ослов, лошаков? Ну, мешок по левую сторону, мешок по правую сторону свяжут и кладут так на спину. Ну, 2 лошака могут унести, ну, 200 килограмм, ну, по 100 каждому, вот, лошаку. И вот я условно говорю, может быть, как-то иначе, но это уже не имеет особого значения. Но немножко земли. А для чего земля? Жертвенник хочет у себя дома построить. Потому что я больше никакому Богу служить не буду. Нужно построить жертвенник. А ходить в Иерусалим каждый вечер, приносить жертву я, конечно, не буду, это далеко. Так я святую землю привезу к себе во дворец, у себя там дома построю такой жертвенник. Это будет святая земля, и я буду приносить жертву Господу. И другим богам больше приносить жертвы не буду. Дальше ничего не сказано. Скорее всего, землю получил. Как вы думаете, братья, получил землю? Ну, наверное. Ну, жалко, что ли, земли? Ну, если бы в вашем хозяйстве попросили бы у вас земли, дали бы? Уж чего-чего, а земли не дать, да? Земли не жалко, по ней топчемся. Земли не жалко. А вот Нейман золото и серебро готов отдавать, а земельку дай мне, пожалуйста. В чем дело? Он на этой земле хочет приносить жертвы Господу. У него полная перемена. Люди приходили в Иерусалим, ну, раз в год, два раза в год на жертвоприношение. А это его не устраивало. Он, может быть, хотел и каждый день приносить жертвы Господу. А как на языческой земле приносить жертвы? Вот соорудить жертвенчик из святой земли, он привез ее, и вот теперь будет служить Богу. Так он представлял себе. Какая удивительная перемена. Какая удивительная перемена. Я не могу сказать, нужна ли была бы ему земля, попросил бы он взамен или нет, если бы Елисей взял эти богатства. Не берусь судить. Но это не главный вопрос. Главное, что он больше другим богам служить не будет. И отправился обоз, колесница и другие подводы, лошади, лошади в Дамаск. Тронулись в путь. И два лошака везут груз. Братья и сестры, если бы бандиты по дороге встретились и решили бы ограбить Неймана, как вы думаете, вот эти вот два лошака, которые везут землю, в опасности был бы этот груз или нет? Совершенно нет. Ну, грабители могли подумать бы, наверное, спрятали что-нибудь в землю. Ну, могли высыпать, проверить. А убедившись, что там ничего нету, так бы и осталось, как сор, как ненужный. Чудаки землю возят. Ну, сенаторские одежды, конечно, взяли бы, серебро, золото, конечно, бы взяли. Лошаков бы взяли, а вот землю бы не стали брать, это точно. Потому что у Неймана замысел был, для чего эта земля нужна. У него замысел был. Суть в том, что жертвы буду приносить на этой земельке. Вот что самое главное. Разные земли и там у них нашлось бы, но нужна святая земля. Так в его представлении. Дальше мы, когда читаем в последующем, совершенно за Неймана больше не сказано. Какой он жертвенник соорудил, много ли жертвы он принес, и пользовался ли он этим жертвенником, не пользовался, как Богу приятная жертва была, нет, не могу говорить, потому что не написано. Но сам замысел, что он решил у себя в доме поставить жертвенник, чтобы Богу служить, вот это самое главное. Люди в Иерусалим раз в год ходили для поклонения, а он решил, нет, а я каждый день буду кланяться Богу, принося жертву. Я хотел бы вас спросить, братья и сестры, приносить жертвы Богу выгодное дело или нет? Ну, имеешь 10 петушков, ну и если одного принесешь в жертву, 9 будут, да? А при том, хромого, слепого приносить нельзя, самого хорошего надо выбрать. А если хочешь принести вчера, сегодня и завтра, а где доход? Люди привыкли в складывать туда, где сразу прибыль бывает. А? А жертвоприношение доходное дело или нет? Это вы сами рассудите. А в материальном плане нет. В материальном плане нет. Если хочешь принести барашка в жертву, то какого-нибудь, который вот-вот и так подохнет, нельзя. А это оставь себе. А принести надо откормленного, самого хорошего, то, что хотели бы мы, но самому дорогому преподнести. Вот это нужно принести в жертву. А если часто этим заниматься? Кто-то скажет, прогоришь, обанкротишься. А я хочу вам сказать, братья и сестры, тот, кто жертвует во имя Бога, он никогда не оставался в убытке. Бог у вас сто крат воздавал. Помните, говорил Петр, мы оставили все и последовали за тобою. А что нам будет? Все отдали. Во сто крат больше будет. Если говорить здесь на земле, во сто крат будет больше. А там жизнь вечная. Братья и сестры, как-то даже язык не поворачивается сказать, выгодно или невыгодно приносить жертву Господу. Вот язык, понимаете, трудный оборот делает какой-то. Чувствую, что не то слово, не то неподходящее выражение, но все-таки тот, кто во имя Господа что-то делал во имя Господа, не по обряду, а по зову души своей, всегда был в прибытке. Это обязательно. Кто имеет хоть маленький опыт в служении Господу, тот может освидетельствовать и за свою жизнь. И вот я смотрю на Неемана, какая у него удивительная перемена. Израиль не объявлял Дамаску, Сирии войну, а в самом дворце уже есть кусочек земли израильской, и там совершается жертвоприношение Господу. Бог завоевал не квадраты какие-то земельные, нет, сердца Бог завоевал. Сердце Неемана впредь желало принести жертву только Господу. Братья и сестры, всегда так было. Кто служил Богу, тот всегда имел какие-то издержки. Какие-то издержки. Это только лишь нам кажется, вот если бы был сейчас Иисус Христос во плоти, конечно, мой дом был бы раскрыт для того, чтобы он вошел в мой дом и пользовался как своим. Ты так думаешь? Что так бы и было? Не обязательно. И я могу сомневаться. Пришел Иисус Христос в Иерусалим, вот торжественный вход в Иерусалим, когда был. И сказано, вошел в храм в Иерусалиме, и как время было позднее, пошел в Вифанию и там переночевал. А почему не в Иерусалиме? Да негде было. это в Иерусалиме было негде. Пошел в Вифанию переночевать. Ну да, там 5-6 километров, это уже другой вопрос. Но в Иерусалиме было негде. А там непрошенный, незваный, как говорится. То есть незваный, неожиданный, но всегда желанный. В доме, наверное, Марфа и Мария. Видимо, так. Но мы Иисуса бы пригласили, конечно, в наш дом. А ведь пригласить Его, это надо, значит, пригласить 12 учеников. Что мы скажем? Нет-нет, ты иди, а вы остальные идите, квартиру ищите. Не так же? Да и больше того, если уж пригласил Иисуса в свой дом, ну, значит, ты уже и распоряжаться домом своим не будешь. Помните, Симон Фарисей пригласил Иисуса Христа? Для него было интересно, чтобы Христос побывал в его доме. Женщина, известная плохой репутацией, вошла в дом и стала там плакать и просить прощения. А он, хозяин дома, мысли такие допустили.